Так, что мы сегодня читаем?
Шримад-Бхагаватам
читаем?
Ну, обычно.
Я засмотрелся на картинку немецкого храма с флагом Джаганнатха. Так, может быть, ее выложить в колесницу? Ха-ха-ха. Давай, залезай. Вот эту вот. Да. Так. Кирюша. Кирюша. Так. Продолжаем читать Шримад-Бхагаватам уже по второму или третьему кругу. По третьему кругу. Книга 10, глава 30, поиски Кришны. Блаженный Шука сказал: «Горько стало пастушкам, когда очнулись они от своей гордыни и увидели, что нет с ними Кришны. Радость их сразу померкла, бессильно опустились руки, и печаль поселилась у них в сердце. Как слонихи без вожака стояли они, поникнув, и не знали, как им быть, куда идти и что делать. Они вспоминали супруга богини удачи, его взгляд, улыбку, его шутки и песни, и плакали горючими слезами. А потом, чтобы хоть немного себя утешить, они стали вспоминать про подвиги Кришны. В беседе о любимом они немного повеселели, а затем так увлеклись разговором, что стали показывать друг другу, каков он, их Кришна, и как он побеждал оборотней посланников Камсы. И словно слепые побрели они по лесу, переходя из одной рощи в другую, и жалобно взывали: «Кришна, Кришна!» В беспамятстве от горя пастушки вопрошали деревья, не знают ли те, куда ушел их возлюбленный, прекрасный сын Яшоды, сущий точно небо вне и внутри всего. Они спрашивали деревья, Ашоку, Плакшу, Ньягротху, Курубаку, Нагу, Пунагу и Чампаку: «Послушайте, не встречался ли вам брат Баладевы? Не проходил ли мимо вас Кришна? Он одной своей улыбкой может прогнать досаду, успокоить боль, подарить радость. Не ступал ли сын Нанды этой лесной тропою? О нежной Туласи, вокруг тебя роятся опьяненные шмели. Тебя любит наш господин. Венками из твоих цветов он украшает свою грудь. Не видала ли ты его, нашего возлюбленного? О цветы лесные, Малати, Джати, Ютика, Малика, может быть, вам довелось видеть нашего неотразимого Кришну. Может быть, вас ласкал он своею нежной рукой. О манго, мимоза, вьюн, яблоня, черновница, гуава, о кадамба, прияла, джамбу, асана, арка, обращались пастушки к деревьям, что произрастают по берегам Ямуны. Ведь вы для себя не живете, вы дарите путникам тень и прохладу. Скажите нам, куда ушел наш любимый? Может быть, лотосооки проходил здесь, обнимая другую? О великая мать, о кормилица людская! Взмолились земле пастушки. За какие подвиги ты заслужила счастье носить на себе нежные стопы Кришны? Отчего ты так прекрасна нынче? Отчего восстали к небу травинки твои, точно волоски на иступленном страстью теле? Скажи нам, матушка-земля, не тая правды, куда ушел наш любимый? О, милые друзья, спрашивали они робких ланей, О, красавицы лесные, не встречался ли вам Кришна со своей свирелью? Ведь вы так любите слушать его напевы и ходить за ним следом. Может быть, он говорил здесь с вами, гладил вас своей ладонью. Здесь так пахнет жасмином из гирлянды, которая обнимала его шею. И не потому ли вы нагнули к земле свои длинные ветви, о добрые деревья, что хотели дотянуться до стоп прекрасного окова Кришны, за которым вечно вьются охмелевшие от его гирлянды шмели? И не потому ли вы распустились душистыми цветами, что брат Баладевы обласкал вас своим игривым взглядом? О гибкие лианы! Мы завидуем вашему счастью. Вы никогда не разлучаетесь со своим милым. Скажите, от чего вы все дрожите, точно снедаемые любовным пожаром? От чего покоробились на вас ваша гладкая кора? Не потому ли, что Кришна прикасался к вам рукою, проходя мимо? И пастушки принялись изображать Кришну, как он гонит стадо телят из леса, как потешается с друзьями. Одна из них была Кришной. Она взяла в рот тростинку и, будто играя на флейте, пошла по лесу, а сзади на четвереньках поспешили, мыча, как телята, ее подруги. Потом одна из пастушек, приняв другую за путану и изображая новорожденного Кришну, приникла к груди подруги и, опрокинув ее на землю, торжествовала победу. Третья легла на траву, закричала, как плачущий младенец, и показала, как Кришна подбросил в небо тяжелую повозку. Четвертая подражала Тринаварте, приподняла подругу на руках и помчалась с нею, как вихрь, по лесу. А потом внезапно упала и замерла, раскинув в стороны руки и ноги, как упавший оборотень, которого Кришна, еще будучи младенцем, лишил жизни. Потом две из них, вообразив себя Кришну и Баладеву, расправились с оборотнем теленком, которого играла еще одна их подруга, а следом другая представила всем бой Кришны с демоном цаплей. Еще одна пастушка изображала детские игры сына Ешоды, ползала на четвереньках, подражала мычанию коровы, показывала, как малолетний Кришна дергал за хвост обезьяну, и все ее подруги, глядя на нее, заливались веселым смехом, позабыв про свое горе. Кто-то из них подражал походке Кришны, положив небрежную руку на плечо воображаемому Баладеве и пронзая девушек игривым взглядом. Пусть не страшат нас буйные ветры и ливни. Я придумал, как спасти вас от дикой стихии, восклицала одна из подруг, расправляя над головой огромный разноцветный платок. А другая изображала битву сына Ешоды со стоглавым змеем Калией. Она поставила ногу на голову подруги и сказала: «Убирайся отсюда, гад ползучий! Разве не знаешь, что я рожден, чтобы карать злых и нечестивых?» О, друзья мои пастухи!» Вдруг торжественно заявляла еще одним голосом Кришны. «Не бойтесь, я уберегу вас от лесного пожара. Только закройте на миг глаза, и пламя тут же угаснут». «А ты, негодный проказник!» — кричала третья. «Постой, я проучу тебя. Вот привяжу к неподъемной ступе. Узнаешь, как воровать у матушки сметану и бить горшки». А подруга ее в ответ закрыла глаза и мотала головою, притворяясь, будто ей очень страшно. А потом, утомленные забавой, женщины снова предались печали и опять принялись искать пропавшего Кришну. Они побрели в отчаянии по темному лесу, и вдруг им показалось, что видят они следы милых стоп, а рядом со следами своего повелителя чьи-то другие, и тогда безутешное отчаяние завладело ими. когда Кришна говорит, что он живет в сердцах своих возлюбленных, он не лукавит. Здесь, в этой главе, действительно явлена подлинная реальность. Кришну выдумали деревенские пастушки, и он живет в их воображении. И так сильно они его любят, что он становится настоящим. И то, что они здесь изображают, то, что они воображают, Кришна потом, вернее, Кришна до этого осуществляет. Но на самом деле он осуществляет то, что они вообразили, а не они вспоминают то, что он когда-то сделал. Потому что Кришна говорит, что он живет в сердцах своих возлюбленных во Врадже. Безмерно было горе пастушек, потерявших в ночном лесу Кришну. И брели они лесной тропою среди посеребренных лунным светом деревьев, переходя от следа к следу, отмеченному знаком лотоса, молнии, знамени и слоновьего стрекала. Кто она, эта счастливица? Вздыхали беглянки. Чьи это следы рядом со следами нашего Кришны? Кому он пел здесь свои песни? Кому улыбался? Кого из наших подруг обнимал за плечи, как слон обнимает хоботом свою подругу в хмельное весеннее время? Кто она, сумевшая ублажить нашего господина? Чем завоевала его душу? Как величают ту, с кем предпочел быть наедине владыка наших сердец? Поэтому книга называется «Неизреченная песнь безусловной красоты», потому что имя ее, с кем он удаляется даже от своих возлюбленных, здесь не произносится. Хотя повесть эту произносит она, и это повесть о ней. В этой земле, по которой ступал наш возлюбленный, жаждут прильнуть челом, дабы искупить свои грехи, и создатель Брахма, и владыка мира Шива, и сама богиня удачи Лакшми. Кто она, чьи следы смежаются со следами нашего Кришны? Почему ее он избрал для уединения? Почему ее очей сейчас касаются жаркие его уста? А вот здесь следы ее исчезли, а его стали глубже. Верно, он понес ее на руках, чтобы она не поранила корнями свои нежные ноги. А здесь его следы опять неглубокие, а рядом с ними видны ее следы. Видно, он опустил свою госпожу на землю, чтобы сорвать для нее цветов. Вот здесь, на этой поляне, Кришна собирал цветы для ее венка. Посмотрите, как глубоко отпечатались его пальцы. Он поднимался на цыпочках, чтобы дотянуться до цветов жасмина. Здесь он украсил венком волосы своей возлюбленной. Ее следы снова исчезли, а его стали глубже. Он опять взял ее на руки. Это она, чужая, разлучила нас с нашим счастьем. Для себя одной украла у нас Кришну. Он говорил, что ему и без нас одному хорошо на свете, ведь он Бог. И тут же сбежал с нею, как сбегает юнец, которому первая обольстительница вскружила голову. Между тем, та, которую Кришна сделал своей избранницей, кого предпочел прочим своим подругам, подумала, что она лучше всех женщин на свете, что теперь он целиком принадлежит ей и что у нее он в плену навеки. И когда они остались наедине, когда голоса подруг утихли в ночной дали, она вдруг сказала: «Милый, я не могу идти более, возьми меня на руки и неси, куда пожелаешь». «Конечно, милая, полезай мне на спину, я донесу тебя туда, где никто тебя не будет смущать». И в этот миг, когда она почти уже восседала на Кришне, он вдруг исчез. И так горько стало ей, такая боль сдавила ее сердце, что она без сил опустилась на землю и зарыдала. «Не покидай меня, мой повелитель! Вернись, любимый, мой Витязь, мой друг, моя душа! Вернись, сжалься над твоею рабою!» Блаженный Шука продолжал. Ее стенания услышали подруги. Они нашли несчастную и стали обнимать ее и утешать в ее горе, приговаривая, что разлука с любимым не может быть вечной. А потом они с изумлением выслушали рассказ подруги о том, как в ответ на ухаживание Кришны она решила обратить Кришну себе во служение. И пастушки снова углубились в рощу и шли по следам своего возлюбленного, покуда лунный свет освещал им путь. Когда же тьма совсем сковала им взор, пастушки решили воротиться назад. Этот стих перекликается с одним из четырех главных стихов Гиты, когда Кришна говорит, что когда его преданные впадают в тьму невежества, он светочем знания рассеивает ее. Вот здесь пастушкам показалось, что вокруг тьма. Хотя до этого мы читаем, что деревья были посеребрены лунным светом. Это была ночь полнолуния, и луна была такая яркая, что освещала все вокруг. А здесь их вдруг сковала тьма. Эта тьма имеет внутреннюю природу. Тьма психосоматическая. А они в разлуке с Кришной ничего перед собой не видят. И тогда Кришна является им. Рассеивает тьму невежества. Горе и досада так измучили несчастных женщин, что когда они вернулись на песчаный берег Ямуны, то обессиленно опустились на землю и безутешно зарыдали. Не было у них более на этом свете ни родных, ни близких, ни дома, ни прибежища. Этот плач облегчил пастушкам душу, и, успокоившись немного, они вновь принялись хором восхвалять красоту и доблесть своего любимого Кришны. Хари Кришна, глава закончена. На этом сегодня все. Так, у нас есть какие-то вопросы? У нас вчера остались вопросы. Так. Назар спрашивает. Дандават Махарадж. Есть вопрос касательно тезиса «Я существую». В Адвайта Веданте индивидуальное «Я» Джива считается иллюзорным, существующим лишь в рамках Майи. Но истинное «Я», как Брахман, действительно существует. Верно ли, что Адвайта принимает тезис «я существую» только в контексте осознания себя как брахмана, а не как индивидуальной личности? Так, надо сейчас. Верно ли, что Адвайта принимает тезис «я существую» только в контексте осознания себя как брахмана? Давайте мы... Там еще будет продолжение вопроса. Так, это продолжение дополняет или отдельный вопрос? Раньше я думал, что Адвайта Веданта — это Майявада, потому что эта философия считает все аватары Бога иллюзорными. Но оказывается, что индивидуальное «я» тоже иллюзия. Где грань между «я» и иллюзия и «я существую»? Учитывая, что «я» есть Брахман, и Брахман существует. Значит, тут несколько линий ответа. В Адвайта-Веданте, то есть противоположности Адвайта. Адвайта означает на санскрите, а Адвайта означает недвойственность. Двайта — это двойственность, а Адвайта — недвойственность. Есть противоположность этой доктрине Двайта-Веданта. Это вайшнавская философия. Адвайта Веданта – это философия Майявады, приверженцев Шанкарачарьи. Значит, традиционно в вайшнавском учении, в Двайта Веданте, считается, что иллюзорно «я», которое мнит себя кем-то. Вот само ощущение «я» оно не иллюзорно, а я такой-то, я имеющий гуны, качества, человек, я богатый, старый, мужчина, женщина, молодой и так далее. Вот это все иллюзия. Вот само ощущение «я есть» не иллюзия, а «я, имеющий качество» — это иллюзия. Вот так считается традиционным вайшнавизме. А Махапрабху, значит, далее философская мысль развивается, но не во времени, а мы можем, углубляясь в эти две концепции, их синтезировать. На первый взгляд кажется, что они несовместимы, что я существую и я не существую, между ними невозможно согласие. Но Махапрабху говорит, что смотря с какой точки зрения посмотреть, с точки зрения Брахмана я существую, а с точки зрения меня я не существую, как отдельное от вселенского сознания я не существую, я его часть. Что? Что ты хочешь? Так, ну-ка давай посвязай. Еще. Давай, иди погуляй. Ну давай, давай. Итак, один и тот же предмет, он может быть иллюзорен, а может быть и реален. То есть я как отдельная самостоятельная сущность не существую сама по себе. Я существую только как часть. Но я существую, но как часть. То есть это одновременно и не существование. Почему? Потому что я не могу существовать сам по себе. Но при этом это существование, потому что часть существует. Просто понятие часть. И действительно, когда происходит всеобщее растворение, то все части сливаются с единым океаном. Более того, они даже не выходили из него, они были внутри него. Единственный способ этой части стать существующей – это принять другое убежище. Мы сейчас имеем своей основой или имеем свою ашраю, свое убежище – это брахман. Мы существуем как часть брахмана. Но если мы примем убежище у йога-майи, той, которая стоит над брахманом, то мы обретем новое существование. Мы, не утратив индивидуальности, останемся существовать. Вот это такой качественный переход. Переход от части брахмана в часть йога-майи. Энергии служения. Поэтому я существую, я не существую, и то, и другое верно, если смотреть с разных точек зрения. Если смотреть с точки зрения океана, то капли не существует, потому что где она существует? Она же все равно внутри океана. Но если смотреть снаружи, не из океана, а снаружи, мы вполне можем эту же самую каплю вычленить. То есть, когда мы начнем существовать в сознании Кришны, буквально в сознании Кришны, когда Кришна... Когда мы будем в кришненном сознании, тогда мы будем существовать независимо от брахмана. Как бы перейдем в другое категорическое состояние. Хари Кришна. Поэтому Кришна говорит, мой преданный никогда не погибнет. Или мой преданный никогда не сгинет. Душа, не предавшаяся Кришне, она не существует с точки зрения брахмана, с точки зрения абсолютного духа. Но душа... она не существует, то есть она перестает существовать, если на нее посмотреть с точки зрения брахмана. Если она становится частицей Кришны, частицей йога-майи, то Кришна говорит, она никогда не сгинет. Хоть ты на нее с точки зрения брахмана смотри, она существует и не перестанет существовать. Хари Кришна, еще один вопрос. Так, я где грань между я иллюзия, я существую, учитывая. Ну вот в этом и есть грань. Вот я как человек, как мужчина, как пожилой, как какая-то. Какая-то оболочка, я не существую. То есть не существует человека там, преклонного возраста, такой-то национальности, такого-то вероисповедания, таких-то убеждений. Вот такого не существует. Это все выдумка, это все иллюзия. Вот я иллюзия, как... это вот воображаемое нечто. Но я как отдельная сущность, или я как часть целого, я существую. Но мое существование относительно, Штхар Махарадж говорит, Это гармония между двух понятий, относительно и абсолютно. Я как самостоятельная сущность не существую, но как часть чего-то я существую. Я начинаю существовать, первые зачатки существования моего как сущности появляются, когда я сознательно принимаюсь за поиски счастья. Когда я говорю, я существую, значит, вот Декарт, Спиноза и вообще западная философия заключает, что первый Декарт, я мыслю, поэтому я существую. Эта философия, она неполноценная, потому что я мыслю не самостоятельное понятие, не самостоятельное утверждение. Нельзя сказать «я мыслю». Можно сказать «я мыслю о чем-то». В западной философии, не помню, кто вводит понятие «интенция», «намерение». Я мыслю с каким намерением? Нельзя сказать «я мыслю». Это здесь конфликт между западной философией и буддизмом. Буддизм утверждает, что можно мыслить ни о чем. Вот можно, нет, называют, можно помышлять. А западная философия, средневековая философия, казуистика, говорят, нет, просто помышлять невозможно. Можно помышлять о чем-то. В этом смысле вайшнавы скорее придерживаются философии западной школы. Действительно, просто мыслить нельзя. Попробуйте просто мыслить, вот как буддисты, это их практика. Поймать себя на мышлении не о чем-то, потому что что-то – это иллюзия, а помышление – это что-то настоящее. Попробуйте себя поймать на просто «я мыслю», и тогда вы растворитесь, вы перестанете существовать, вы попадете в нирвану. Вот вся их практика заключается в том, чтобы мыслить ни о чем. Ну, кстати, есть более действенный способ мыслить ни о чем, просто жахнуть и выключиться. И вот ты настоящий буддист. Вот. Западная школа мысли говорит, можно мыслить о чем-то. Вайшнавы говорят, можно мыслить только о счастье. Вот если ты начнешь перебирать, о чем же ты все-таки помышляешь, то ты обнаружишь, что ты помышляешь о нечто, что тебе не достает. Это самое ананда, блаженство. Каждая сознательная сущность ищет блаженство. Неосознанно, если сознательная сущность ищет блаженство, она, в общем-то, и не существует, и ее удел снова раствориться в бытии брахмана. Полное форматирование, и потом, когда снова осуществляется мироздание, эта самая душа, она уже не эта самая душа. Она точно такая же, ничем не отличающаяся. Но поскольку обнулилось все, то это и не та же самая душа. Опять это вот диалект, этот синтез двух противоречивых понятий. Я одновременно и не я. В том смысле, что я такой же, как и тот, который исчез, но он же исчез. Вот. И только когда вот это помышление об ананде, сат-чит, это я существую, потому что я сознаю, сознательно, я мыслю. Это вот сат-чит. Западная философия считает, что это изобретение Декарта. Я мыслю, поэтому я существую. На самом деле это ведическая концепция. Это концепция сат-чит. Мыслю существую. Сат – это существовать. Чит – это сознание. Но вайшнавы говорят сат-чит-ананда. Я мыслю... не потому, что я, вернее, я существую не потому, что я мыслю, а я существую потому, что я мыслю о блаженстве. Я незаконченное блаженство, я ищу блаженство, ищу сознательно, поэтому я и существую. Такова концепция вайшнавов, Гауди вайшнавов, точно. Я мыслю, я существую, потому что я ищу блаженство. И когда вот этот поиск становится сознательным, когда мы себе говорим, цель существования – это счастье. Без счастья бессмысленно и существование, и сознание. Ну да, я мыслю, а смысл-то какой? Смысл в счастье. Когда мы добавляем к существованию и сознанию понятие счастья, тогда картина становится завершенной, картина становится полной. И тогда я начинаю действительно существовать. Мое подлинное существование начинается с момента, когда я осознаю, что я ищу ананду, я ищу блаженство. До этого мое существование неполное, и оно реформатируется, когда все бытие, не только эта вселенная, а все вселенные сворачиваются в реликтовое излучение или в брахмаджьоти, сияние брахмана. Харе Кришна. Так. Еще один вопрос касательно стиля повествования в Шримад-Бхагаватам. В 10-й книге не один раз встречаются сюжеты, когда группа преданных обращается к Кришне. И это начинается, например, так. Пастушки молвили. При этом это звучит как речь одного персонажа. Но их там много. И все они разные. Если бы каждый выражал свою молитву сам, то они бы наверняка отличались. Как правильно воспринимать этот художественный прием? Ну, это когда есть группа людей, группа персонажей, и кто-то один выражает общее мнение, то можно сказать, что говорят все они. Конечно, они могли сказать все, звучив текст, могли бы сказать все хором одинаково, в унисон. Но когда они молчат, а говорит одна, имеется в виду, что она выражает общее мнение. Ну, хорошо, вы заметили, надо, если стилистически это режет ухо, можно будет исправить. Сейчас коллектив преданных работает над редактированием Шримад-Бхагаватам, потому что тираж подходит к концу стремительно. И будет издана новая версия, но в электронном виде. Печатать уже не получится, потому что очень дорого. Все подорожало с тех пор. Так, Мадхусудан, да ладно. Вы говорили, что ребенок, родственник, возлюбленный может быть вовсе не другом, а существом, которое с чувством мести, обиды и тому подобное пришло в нынешнее воплощение, в нынешнем воплощении, чтобы забрать долг, а если взять окружение в целом, то это все те, кому мы так или иначе должны. Можно ли рассчитаться со всеми своими долгами разом? Вы на что намекаете, Мадхусудан? А если вы намекаете на это, я не против, пожалуйста. Каждый выбирает свой путь, но имейте в виду, что в следующей жизни они опять все придут и будут требовать должок. И не то, что я говорил, это в Шримад-Бхагаватам известная притча о царе Читракету и его усопшем дитяти. Он так сокрушался, о смерти своего сына, что мудрецы Нарада и Асита, по-моему, которые и помогли ему стать отцом, снова после смерти сына, снова пришли к нему во дворец и воскресили на какое-то мгновение, на какое-то время усопшего, вернули душу в тело. И эта душа, вернувшаяся в тело, как медиум. Он, значит, вот он лежал, и он разговаривал. Он рассказывал о прошлых отношениях, о том, как души рождаются, умирают, и судьбы переплетаются. Они отдают друг другу долги, если новые долги заработали, в следующей жизни отдают. Так мы рождаемся, умираем, по пути отдав долг, мы расстаемся с этим попутчиком и в жизни, в следующей жизни, уже не имея перед ним долги и не обязывая его долгом, мы отдаем долги кому-то другому, мы теряем попутчиков, снова приобретаем, снова теряем. Как когда мы едем в длинные путешествия на поезде, кто-то подсаживается к нам, проедет до следующей станции, кто-то несколько станций проедет. Мы сойдем на каком-то узловом пункте, наши попутчики дальше едут, к ним еще кто-то подсаживается, к тем еще. Мы садимся на новый поезд и снова едем куда-то, снова новые попутчики, которые когда-то где-то сошли и снова сюда сели. И вот так вот эта вот мешанина продолжается, и Кришна говорит, покуда... Я, говорит Кришна, все это разруливаю. Вот так, так получается, что ты едешь, какой-то попутчик с тобой проехал несколько станций, сошел. Ты тоже куда-то сошел, поехал. А тот сделал еще две станции. А потом вы снова сели уже на другом поезде, снова едете. Кришна говорит, я так все разруливаю. Но когда уже разрулить невозможно, когда происходит транспортный коллапс, когда души всем должны в таком количестве, что им, собственно, надо всем сесть в один поезд сразу. Вообще набить все души Вселенной в одно купе, и пусть они между собой разбираются. Но будет так плотно, что они пошевелиться не смогут. И в Бхагаватам есть сравнение, когда души как черви в котле. Вот они просто одна до поверхности. Вот представьте себе, все в червях. И они едят друг друга, в это время их кто-то ест. И вот это вот ужас, весь этот ад. А, это сравнивается, как какой-то ад есть специальный. Когда душа помещается такими же душами в огромный котел червей. И она тоже червь. Есть там нечего, кроме самих себя. И вот когда это вот доходит до такого, то Кришна все обнуляет, расформатирует всю эту вселенную. И потом новые души, эти же души, но они уже другие, новые души снова появляются. И существуют, пока они до червивого состояния не дойдут, через много-много жизней Брахмы даже. Так, Хари Кришна, ну что, на этой веселой ноте, наверное. Да, вот на Калинде пишут, что никак не мешает выражение общей мысли одним персонажем. Похоже, встречается в нескольких сюжетах Бхагаватам, когда возносится молитва Всевышнему. Мудрецы сказали. Ну да, вот мудрецы сказали Шукадеве Госвами, когда они его пригласили, мудрецы сказали, но говорит конкретно Шаунака. Он выражает общую мысль. Небожители сказали, где выражается восхищение группы существ одним лицом. Хари Кришна. Да. Ну что, давайте на этом заканчивать.